Знаете, дорогие мои, из духовной науки, из антропософии очень трудно вычитать миссию Святого Духа непосредственно. А вот из Евангелия это легко и доступно. Но Евангелие, с другой стороны, надо много раз читать, чтобы мы осознали, о чем говорится. В Евангелии это все сконцентрировано. Что, какие главные идеи сконцентрированы в Евангелиях? Особенности Евангелия от Луки. Прежде всего, Царство Божие внутри нас есть. Не так, как Матфей и Марк говорят. Царство Божие приблизилось. Не приблизилось. Приблизилось это одно. Вот приблизилось весна. А мне что, если внутри зима? Да? А когда Царство Божие внутри нас есть, вот это уже действительно наступает весна в душе, в духе и так далее. Это первое, что течет к нам из Евангелия от Луки. Значит, миссия Святого Духа. И как евангелист Лука, который лично мое мнение, я хочу лично это сказать, евангелист Лука по своей индивидуальной высоте намного больше, чем Марк и Матвей. Несмотря на то, что Матвей грандиозно преподносит нам христианство и вообще жизнь Христа на земле, но если мы, я личное мнение говорю, если мы внимательно посмотрим, как выстроено Евангелие от Луки, удивительно, потому что, посмотрите, первая, вторая глава. Все участвующие лица в этих двух главах, да, они все наполняются Святым Духом. Елизавета наполняется Святым Духом. Первый. Захарий, отец Иоанна Крестителя. Там говорится, что Святым Духом начал пророчество. Третий. Сам Иоанн Креститель в чреве матери уже взыграл младенец, потому что принял Святой Дух. Об этом даже и пророчествует, что Святой Дух будет носить Иоанна Крестителя. Четвертое. 16-летняя девочка Мария наполняется Святым Духом. Пятое. Симеон, носитель, то есть ожидающий увидеть Христа Спасителя, наполняется Святым Духом. И, наконец, Иисус из Назарета наполняется Святым Духом. В двух главах столько Святого Духа вытекает к нам, когда мы читаем, и это, с другой стороны, указывает, как нам надо читать Евангелие от Луки, и не только. Я хочу такой личный мотив здесь включить. Раньше, когда я читал Евангелие от Матфея и от Луки, всегда у меня оставалось чувство, что что-то я пропустил. Вот прочел Евангелие от Матфея, хорошо прочел, хорошо воспринял. И все равно при окончании я чувствую, что что-то я пропустил. Я долго не мог постичь, в чем суть, почему мне такое ощущение остается. И в конце концов потом осознал, что есть ключевые моменты в Евангелиях, особенно ключевые моменты, которые надо очень много раз читать. Не перейти на другие предложения, но вот когда дается какое-либо такое основное изложение, вот надо остановиться, как бы промедитировать. Например, Святым Духом исполняется Елизавета. Святым Духом, это надо остановиться над этим и прочесть, и как-то достигнуть, пережить это. Потому дает евангелист Лука вот столько раз, и даже дойдя до 11 главы, там уже 14 раз говорит, упоминает Святой Дух. Значит, не только это место, но и другие места, в особенности, когда упоминается свет, упоминается Спаситель, например, Господь сказал, да, Иисус обратился к ученикам. И такие ключевые, значительные места нам надо очень много раз, то есть не сразу переходить, да, это самое главное. Тогда остается уже ощущение того, что ты читаешь Евангелие, а не просто перечет. Это первое. Значит, посмотрите, с самого же начала дается удивительное, прямо наводнение, колоссальное, наводнение света Святого Духа. И это надо воспринять. И когда мы переходим на следующие главы, этот Святой Дух все время упоминается и очень удивительно, очень многообразно преподносится. И теперь уже нам не коснется такого самого значительного момента. Как действует Святой Дух? Да, я хотел сказать, что миссия Святого Духа вот непосредственно, вот я бы даже так сказал, мировоззрение Святого Духа, основные положения Святого Духа. Вот так надо поставить перед сознанием людей, и тогда уже это совсем по-другому выстраивает душу, разум, познание и так далее. Вот в чем суть, о чем я сейчас говорю. Когда мы в Евангелии очень четко читаем, что Христос наполняется Святым Духом, и только потом идет в пустыню и там познает три искушения, то что здесь подчеркивается? Самое главное, что Святой Дух, я об этом говорил вам, я это помню хорошо, но в связи с этим я еще раз хочу подчеркнуть. Святой Дух действует, уже действует на земле. Вот вы скажете, ну это уже очень просто. Вот, пожалуйста, вам просто. А вот все эти наиболее так яркие представители в России антифашистского общества никак не подчеркнут это. Это не насаждается. Вот в этом суть. Человек должен понять миссию и значение Святого Духа, тогда он будет, извините меня, проповедовать Святого Духа. Надо центрально поставить эту идею, великую, величайшую идею, наивеличайшую идею, миссия Святого Духа. И Святой Дух уже действует на земле, Святой Дух находится на земле. Потому и говорится, что утешитель – это Святой Дух, это где-то в небесах, но не на земле. Вот основная ошибка. И нетрудно это вычитать, когда у тебя центрально стоит Евангелие, а потом уже духовная наука. Евангелие, я часто говорю, Евангелие – это камень, который отвергли строители. Евангелие – это фундамент нашего сознания. Это камень основы нашего сознания, нашего восприятия и постижения мира. И когда мы особенно обращаем внимание, что Святой Дух есть самое главное, и вот почему. Сейчас я уже так, маленькое вступительное сказал, а теперь уже касаюсь самого значительного момента, что именно. Христианство обосновывается, христианство воплощается не откровением небесных миров. Христианство обосновывается ознанием через Святой Дух. Значит, если ты имеешь луч Святого Духа, ты познаешь истину, и в этом есть миссия христианства. Христианство принес Господь не какими-то сверхъестественными силами и переживаниями. Это очень важно. Он действовал во всем везде через Святой Дух. То есть через познание, и это познание происходит от Святого Духа. Имея Святой Дух, Христос познает Отца. Об этом мы вот цитату, я выбрал очень много листов, я сегодня принес, не знаю, насколько успею, но все равно. Что я теперь хочу сказать? В чем заключается миссия Святого Духа? Миссия Святого Духа заключается в том, что все то, что было когда-то, оно преобразовывается. Идея преображения осуществляется через импульс Святого Духа. Святой Дух есть носитель силы преображения. И когда мы это познаем, мы должны сказать, а где это конкретно? Вот это есть как раз тайна, которая вычитывается только благодаря чтению Евангелия и освоению Евангелия. Петру передается ключ. Теперь ставится вопрос, а этот ключ какую метаморфозу прошел? Какое преображение? Этот ключ тоже сейчас действует как ключ? Нет. Из принципа преображения, благодаря именно милости Святого Духа, ключ, который дана ученикам, не только, разумеется, Петру, это как символ, да? Как глаза, символ всего постижения земного и внешних чувств. Где это знаете? Ключ, который передает Господь ученикам, этот ключ преобразовывается, проходит метаморфозу. Разумеется, вся метаморфоза проходит через Святой Дух. Без Святого Духа не вас. Почему? Потому что Святой Дух – это Дух познания и Дух истины. То есть, если мы что-либо познаем, исходя из Святого Духа, из истины, тогда мы идем вперед. Тогда у нас образуется чувство удовлетворения внутреннего. И, третье, у нас возникает чувство радости. У нас возникает чувство юношества. Когда мы познаем истину, когда мы познаем луч Святого Духа, что одно и то же, да? Когда мы познаем истину, мы познаем луч Святого Духа, сущность Святого Духа в каком-то разделении, да? Тогда у нас образовывается чувство юности. Познание истины дарует нам радость. Радость, которая не отнимется у нас никогда. Потому что что мы можем приобрести, что не отнимается? Вы вспомните сразу слова из Евангелия, из всех трех Евангелий. Если человек имеет, ему прибавится. А если не имеет, отнимется и то, что он думает, что имеет. Что нельзя у нас отнять? Только то, что произошло через познание истины. А познание истины дарует нам радость, удовлетворение и, что самое главное, юность. Что такое юность? Эзотерически. Юность – это, как вы сами догадываетесь, это чувство продвижения вперед. Ты идешь вперед, ты развиваешься, потому что только юность развивается. Старый человек не развивается. У него склеротическое состояние во всех направлениях. А юность – это та сила, вечная сила. Значит, Святой Дух – это юность. Святой Дух – это радость. И когда Господь говорит «радость мою даю вам», это через Святой Дух Он передает. Почему? Потому что то, что мы не приобрели из познания, оно все отнимается у нас. Что отнимает от нас судьба, карма, провидение? То, что не приобретено через Святой Дух, через познание. Личное познание, которое не отнимается у нас никаким искушением. И притча, семя, упавшееся на дороге, да, не имеет этих камней, и прилетает птица, убирает. Почему убирает? Потому что у нас, если у нас нет собственного личного познания истины. Поэтому Святой Дух дарует нам первое познание истины, дарует нам чувство, что мы развиваемся, то есть мы не напрасно живем. Если мы не развиваемся, мы не напрасно живем на земле, дорогие мои. И потом юношескую силу, и что самое главное, глубочайшее внутреннее удовлетворение, которое никогда не отнимется у нас. Поэтому мы строим воскресшее тело только через личное познание. И христианство есть личное познание истины. Поэтому я сказал, что христианство утверждается через познание, а не через сверхмощи Христа. В этом вся суть. И Христос действует на земле силой Сына и силой Святого Духа. И это появляется в нас. И я в этом отношении именно хочу именно те предложения прочесть, которые утверждают то, что я сейчас вам сказал, потому что мы должны всегда опираться на текст Евангелия. Тогда мы правильно говорим. Значит, что самое главное? Самое главное, мы должны поставить такой вопрос. У нас должно быть, вы мне простите, дорогие, мы должны говорить о правильных мыслях, а потом осуществлять это со временем в инкарнациях и так далее. И потом говорится, имеющий уши да слышит. Это идея реинкарнации. Нет, это правда. Что я хочу сказать? На страже нашего сознания, на страже нашего познания, на страже нашего восприятия всегда должна стоять истина. Когда мы что-либо говорим, у нас должно быть инстинкт даже. Инстинкт. Мы должны спросить себя, а это рождено из Святого Духа, из познания истины? Если нет, тогда мы неправду говорим. Мы не на правильном пути. У нас нет восприятий, правильных восприятий. То есть мы должны все пропустить через Святого Духа, через познание истины. Наши глаза должны видеть через Святой Дух. Уши должны слышать через Святой Дух. И когда мы, исходя из духовной науки, постигаем что-либо, то мы знаем одно величайшее положение, что именно то, что, читая через духовную науку Евангелие, мы переносим из одной эпохи Евангелия в другую эпоху. Какую эпоху? Христианство прошло, христианство чувств, христианство переживания, христианство, если хотите, сердца. А с наступлением эпохи Михаила христианство познается, утверждается, воплощается только через личное познание истины. К сожалению, это очень многие не учитывают, и это очень многие не знают. И они вновь хотят насаждать христианские якобы какие-то переживания через эмоции, через экзальтации, через чувства. То есть не включая именно разум. И вот потому я сейчас пришел к тому, что я хотел сказать. Ключ, который передается ученикам, и не только ученикам, этот ключ передается человечеству, разумеется. Да? Потому что Христос пришел не ради 12 учеников. Это же элементарно. Да? Христос передает ключ человечеству. Этот ключ проходит в метаморфозу с 20-го столетия. Этот ключ, ключ к открытию Царства Божьего. И даже ад, и вообще все тайны, которые открываются через ключ. То есть, когда утверждается христианство, этот ключ становится мечом Михаила. То есть, разумом Михаила. Если мы этот меч не имеем, то мы не можем открыть двери 20-го столетия. Только те, которые входят в пятую культуру, и именно в 20-го, начиная с 20-го столетия, которые ищут разум, истину, познание, и это есть меч. Но этот меч, это метаморфоза ключа, который передается человечеству. Теперь этот ключ является сооткрывателем всех тайн. И когда мне говорят, что нет ничего тайного, что не открылось, ведь кто открывает? Это тот ключ, который сейчас становится мечом Михаила, то есть разум. Разум, который постигает таким образом, что все то, что постигает, это собственно твое. И то, что собственно это твое, ты это можешь отдать. С другой стороны, это у тебя никто не отнимет. И что самое главное, когда мы переживаем познание истины, в нас должна родиться радость, юность и чувство продвижения вперед. Тот, кто не растет, тот не принимает лучей Святого Духа, то есть тот не познает через Святого Духа истину. Познание истины делает нас не только свободным, но и юным, мудрым и радостным. Это есть вечная радость, которая передается нам через собственное познание истины. Это как вступительное слово. Я хотел сказать, это очень важно, потому что когда мы это знаем, тогда мы особое внимание уделяем на то, что познаем ли мы через Святой Дух истину. Знаете, это как трудно? Вот иногда вот наши молодые люди говорят что-либо. Мне сказали что-либо. Я говорю, а то, что вы сейчас говорите, это прошли врата познания истины. И уже сразу заметно, что это какие-то догадки, какие-то эмоции, какие-то... Это все говорит о том, что перед нашим сознанием, перед нашим познанием должен стоять страж порога. Этот страж порога, этот ключ, который преобразился в меч Михаила. То есть познание истины. Это очень важно, дорогие мои, потому что без этого вообще не существует. Испарится наше христианство. Христианство насаждается, воплощается, утверждается, идет вперед только благодаря постижению истины. Короче говоря, 8 принципов. Поэтому я и сегодня постарался как-то с каким-то нюансом поставить перед вашим сознанием 8 принципов. То, что вы говорите, вы должны спросить себя, а это через 8 принципов мы говорим, или просто из наших каких-то фантазий? Мантера. Мы, если хотим познавать истину, то есть, если мы не хотим познавать ложь, тогда мы должны точно знать, в чем заключается продвижение вперед. Я еще раз хочу отметить, это очень важно, дорогие мои, когда, обратите внимание, это чистая эзотерическая главная мысль, Когда мы постигаем истину, в нас рождается радость. Что это значит? Упраздняется депрессия. Упраздняются всякие какие-то мрачные такие мысли. Почему они наводняют на нас? Потому что мы не противопоставляем луч свет Святого Духа. Когда мы познаем, действительно познаем истину, в нас рождается радость, огромная радость. Радость чего? Что мы находимся в продвижении. В нас рождается непосредственная юность. И переживание этой юности – это и задача именно Святого Духа. Значит, это не просто постижение истины, но это и есть эмоциональная нагрузка, колоссальная, из радости. И когда Господь говорит, радость мою даю вам, мы должны точно знать, это не непосредственно идет к нам. Ничего непосредственно не происходит. Посредник есть утешитель, посредник есть Святой Дух. Через Святой Дух у нас рождается радость. И вот тогда мы преодолеваем депрессию. Это самая большая болезнь человечества, которая наступает, надвигается на человечество. Это нелегко, я очень хорошо понимаю, потому что мы должны осознать, что настолько мы глубоко постигаем духовную науку, настолько мы и приобщаемся к радости Спасителя, к радости Святого Духа. Через Святой Дух мы постигаем все правильным образом. Поэтому это должно стать стражем порога. В 15 столетии страж порога был Христиан Розенкрейц. А с 20 столетия страж порога является Святой Дух. Уже самая универсальная индивидуальность, которая насаждает все через личное познание. Святой Дух в нас уже есть. Поэтому утешитель является самым универсальным носителем Святого Духа, но в соответствии эпохи. И вот здесь я хочу поставить самую значительную, дорогие мои. Вы меня извините, но это не ставится перед нашим сознанием таким кардинальным образом, как должно быть. Что именно? Когда мы читаем антропософию, когда мы читаем духовную науку, мы приобщаемся к сознанию бодхисаттвы, к познанию бодхисаттвы. То есть, что нам дает духовная наука? Духовная наука нам дает мудрость, которая соответствует эпохе. Но не более. То есть то, что будет на Юпитере, на Венере, на Вулкане, вот эта сила познания и сила сущности, это нам не дается. Нам дается только то, что объедет максимум седьмую культуру. Пятую, шестую, седьмую культуру. Значит, через духовную науку мы познаем мудрость учителей человечества. Но в данную эпоху. Значит, перед нами стоит идеал. Мудрость, которой мы соприкасаемся, которой мы учимся, приобретаем это все, и мы должны это делать, но не более. То есть, еще конкретнее говоря, доктор, мы его очень любим, это вы прекрасно знаете, может дать нам пережить мудрость данной эпохи. Но доктор не может нам дать пережить Серафима, пережить Святой Дух, пережить Христа. Почему? Если это было бы, тогда он принес бы самое последнее слово. А шестая культура принесет новое слово, новое слово. Значит, седьмая культура новое слово принесет. Юпитер, который переходит, дает новое слово. Значит, все размещается. Это возможно, но в эпохе это распределяется. Да? А когда мы читаем Евангелие, когда мы читаем Евангелие, мы непосредственно соприкасаемся со Христом, который стоит выше всех иерархий. Евангелие нам может дать такую силу и такую сущность, которую никто не может на земле нам подавать. В этом как раз мы не фанатики антропософии. Потому что мы не говорим, все доктор дает нам. Мы это не говорим. Доктор дает нам ту мудрость, которую мы можем, во-первых, воспринять больше мудрости. Мудрости. В познании через Святой Дух. Но Святой Дух будет открываться на более высоком уровне. Через 3-4 столетия, через 10 столетий, через 20 столетий Святой Дух все будет возвещать свои высочайшие потоки. Да? А читая Евангелие, Мы непосредственно соприкасаемся с Христом. И мы чувствуем, что это такой идеал, это как звезда. Звезда пленительного счастья, как говорит Пушкин, великий Пушкин. Да? Это действительно так. Это звезда, которая является самым последним идеалом нашего. Поэтому человечество, провидение ведет человечество таким образом. Дает образ неповторимый, самый наивысочайший, самый высокий идеал. Христос, и в Евангелии мы соприкасаемся с Христом. Непосредственно. А в духовной науке мы соприкасаемся с Бодхисаттвами. Мы не можем соприкасаться с Христом через духовную науку. Это не под силу никому. Даже Серафимам не под силу. Потому почему? Потому что к нам это притекает через познание. А сколько мы можем познать? Сколько нам дается в веках? Но не больше. Поэтому мы приобретаем мудрость Бодхисаттв. Да, это очень высокая, да, мудрость. Но мы должны сказать, что Евангелие дает нам нечто совершенно другое. Евангелие дает самое сокровенное пережить. Пережить непосредственно Христа, которого мы никак не можем достичь. Потому что мы воспринимаем Христа, но мы тут же чувствуем, что это такой идеал, который мы, пройдя вулкана, только тогда сможем соприкоснуться. Вот удивительное, значит, видение человечества. Единое и множество. Я об этом говорю, сейчас не вспомните этот идеал. Значит, мы, когда читаем Евангелие, мы все время, извините, я загружу, сталкиваемся с Христом. Он сказал, к Нему обратились, Господь сказал, Христос, да, ликование Христа. Что мы воспринимаем? Христа воспринимаем. Непосредственно. И это чудо провидения и чудо эволюции Земли, что мы на Земле, находясь на десятой иерархии, мы можем непосредственно соприкасаться с Христом. Это возможно, потому что Он воплотился в нас. Теперь соединяемся, объединим все. Мы говорим, не я, но Христос во мне. А, значит, Христос в нас. Христос находится в центре земли. Царство Божье внутри нас. Святой Дух в нас. Мы не ожидаем ничего от сверхъестественных миров. Все уже в нас находится. Потому я сказал, что мы не ожидаем откровения из небесных миров. Все уже в нас находится. Единственное, что это мы должны все это осознать. В этом задача. Осознать Царство Небесное, значит, мы должны иметь мировоззрение, которое характерно. Что делает ангел, архангел, архаи, серафим? Это задача антропософии. Но на таком уровне, на уровне духа эпохи, не более, дорогие мои. Потому что нарушилось бы? Нарушилось бы свобода. Если нам отдают такую мудрость, которую мы не можем постичь, нарушается наше собственное познавание, нарушается свобода. А чтобы не нарушалась бы свобода, съели нам подается столько, сколько мы можем. А сколько мы можем? То, что мы можем, то, что дается нам в эпохе. Потому что то, что нужно для эпохи, это и преподносит нам великие учителя и сам утешитель. Понимаете, нет меня. А Евангелие по-другому выстроено. Потому Евангелие Слуга является удивительнейшей индивидуальностью, которая так сильно раскрывает миссию Святого Духа и, разумеется, миссию Христа. Мы воспринимаем именно непосредственное переживание Христа через Евангелие. Это не значит, что мы его осуществляем. Это как маяк, который все время светит издалека расстояния, да? Можно сказать, из бесконечного расстояния, но все равно светит. Это звезда всегда, которая направляет наше развитие. Это должно, иначе мы не имели компаса в хаосе эволюции, да? Поэтому есть эта звезда, как ветер нашего направления, а потом есть путь. Потому говорит Господь, я есть путь. Что такое путь? Путь это приходит доктор, приходят великие композиторы, великие писатели и так далее. Это все путь. И, разумеется, приходит мудрость Бодхисаттв. Это есть такая философия. Но почему доктор говорит? Да? Не потому, что хочу доказывать, но все равно. Доктор говорит, что если бы я принес бы еще более большую мудрость, то хребет человечества переломалось бы. Потому что не сможем вынести. Сколько мы можем вынести? Сколько мы можем из свободы постичь? наша свобода не должна нарушаться в нашем познании. Поэтому дается столько, сколько мы можем из свободы постичь. А то, что мы не можем, это пока не подается. Это направление в мудрости. А в направлении сущности, я не говорю любви, потому что мудрость и объявляет любовь. Без любви нет и мудрости. И без любви нет и мудрости. Это, я думаю, что вы это знаете. Да? Это касается душевной конституции. Душа есть разум, чувство и воля. То есть, то, что когда мы что-либо познаем, мы и чувствуем это. Мы и волим, и имеем мотивацию нашей воли. Да? Но как это преподносится? Если преподносится со стороны мысли, со стороны головы, это наука, это философия. А если преподносится нам со стороны грудной клетки, так сказать, ритмической системы, это искусство. Но в искусстве же содержится, дорогие мои, и мудрость. Да? Мы не можем сказать, что Бетховен, когда пишет 9-ю симфонию, не включил там сущность разума. Но преподносится через ритмические переживания, то есть через чисто естественные, эстетические переживания, да, которые за кулисами, разумеется, носят и мудрость, и волевую начало. Да, правильно? Поэтому мы должны точно знать, наша эволюция как идет вперед. Идет вперед через Святой Дух, через личное познание. Но с другой стороны, у нас есть звезда применительного счастья. У нас есть звезда, которая все время показывает, каким вектором мы должны развиваться. Да? И вот это сочетание вместе, это удивительное правление. Поэтому говорите, неисповедимые пути Бога, да, проведения. И что вот это и в этом и заключается смысл. Поэтому, с одной стороны, мы как силу познания приняли Святой Дух на уровне пятой культуры. Поэтому я говорю, что антропософия не может нам дать возможность пережить именно Христа. Дает возможность пережить мудрость, вот и так. И через эту мудрость дает нам возможность посмотреть из этого состояния, посмотреть в далекие пространства, будущие духовные пространства. Это все предчувствие переживания, предсказание переживания. Да? Я вообще не хочу больше об этом уже сказал достаточно, поэтому это очень важно. Поэтому, когда мы сочетаем чтение Евангелия с антропософией, вот это и самое идеальное продвижение вперед. Если вы заметите, познакомьтесь вы с другими последователями антропософии, вы увидите, какими сектантскими этими чувствами они это развиваются, вообще не развиваются. Потому что там не господствует, не доминирует именно импульс Святого Духа. А что такое Святой Дух? Святой Дух – личное познание. Личное познание. Почему я часто вам говорю, что вы должны возвести до уровня Гёте, до уровня Леонардо да Винчи, до уровня высочайших индивидуальностей. Без этого невозможно. Если мы это отрицаем, тогда мы отрицаем, вообще отрицаем Святой Дух. Поэтому вот я и сказал, что ключ преобразовывается в познание. Меч Михаила. Познание. То есть ключ преобразовывается в импульс Святого Духа. Святой Дух есть дух познания истины. Ну тогда что-либо вы говорите, я еще раз хочу повторить. У нас должно возникнуть инстинкт. Инстинкт самосохранения. Все то, что мы выпускаем из наших уст, это все исходит из Святого Духа. Вот и молчи. Поэтому Господь говорит, да, нет, остальное все от другого. Да? Вот видите. Да, хорошо. Поэтому самое значительное, то, что я сказал, что мы должны знать, мы не ожидаем с 20-го столетия никакого откровения с небес. Потому что все уже воплощено на земле. Христос Святой Дух, что самое главное, и Царство Божие. Что же еще нам передать? Все передать. Царство Божие, Серафимы, Херувимы, все это и внутри нас есть. Причем, и Святого Духа мы должны все это познать. Тогда мы приближаемся к импульсу Христа. Поэтому, когда мы говорим, не я, Но Христос во мне, мы должны знать, что все это осуществляется, познается через Святой Дух, через познание иерархии. Небесный мир в нас находится. Да? И когда мы медитируем над текстом Евангелия, обратите внимание, что это Евангелие и медитация над текстом. Медитация – это способ из антропософии, из духовной науки. И когда это сочетается, медитация с Евангелием, это и самое идеальное сочетание. Потому что, с одной стороны, мы соприкасаемся непосредственно с Христом, то есть не теряем ориентацию. Мы всегда чувствуем, что звезда есть. Звезда, указывающая на конечное, идеальное состояние. И с другой стороны, медитация, не молитва, медитация. Вот и вам сочетание духовной науки и вам. Вот теперь я хочу немного пройтись по тексту, потому что как-то следующее воскресенье это уже существенно начинается чтение Евангелия от Иоанна. Самое значительное я уже сказал, что все присутствующие в первых двух главах, они наполняются Святым Духом, значит, царит Святой Дух везде. И так начинается деятельность Христа. Еще от лона Матери Дух Святой наполнит за это Иоанна Крестителя. Это первая глава, 15 стих. Значит, Святой Дух уже носит Иоанн Креститель. Многих сыновей Божьих народов вновь обратит он Господу и Богу. Так. Его предшественникам, предшественникам Христа, это 17 стих, его предшественникам и подготовителям пути явится он. Дух и силу Илии. Я хочу обратить просто внимание. Иоанн Креститель, носитель Святого Духа и вдобавок носитель Духа Илии. И посмотрите, как подготавливается утешитель. Да? С одной стороны, Дух Святой, он носитель Святого Духа, уже одноденчество. И с другой стороны, он есть носитель Духа Илии. С таким огромным богатством он приступает к своей миссии. Вот это я хотел. Оставлю, я потом скажу. Теперь вам, теперь я хочу вот эту цитату прочесть. Это 1 глава, 37 стих. Посмотрите. Ни единого слова не звучит в мирах Духа, ни наделенного силой стать на земле действительностью. Ни единого слова не звучит в мирах Духа. А что это говорит? Что весь духовный мир должно воплотиться на земле. И это воплощается не как откровение, не как милость, а как объект познания. И это есть ключ через познание. То есть, ни единого слова не звучит в мире Духа. Нет ничего тайного в небесных мирах, на земле, под землей. Все это должно стать открытым и предметом нашего познания. Елизавета, когда услышала Елизавета присутствие, взыграла младенец Лонину. Полнота Святого Духа вошла в душу Елизаветы. Святым Духом подготавливается миссия Христа. Теперь. 16-летняя девочка Мария. А я хочу просто обратить внимание на это. Ну, можете и без меня обратить внимание, наверное. Но все же я хочу сказать. Что живет в душе моей, 16-летней девочки? Возносится душа моя, славя тебя, Господь, жизни, торжествуя, ликует мой дух пред тобою. Живущая во мне сила сделает меня великой, да святится имя его. Да святится имя его, и это Святой Дух. Я думаю, что весь разбор «Отче наш», там, где говорится, да святится имя Твое, это Святой Дух. Да придет Царствие, это Сын. Да будет воля Твоя, это Отец. Да? Поэтому Мария уже говорит, живущий во мне сила. 16-летняя девочка. Посмотрите, какая великая душа. Я говорю о личности, о индивидуальности, о развитости души. Это не так, что вот Богоматерь, конечно, нет, дорогие, здесь стоит индивидуальность. Личность стоит. Живущая во мне сила сделает меня великой, да святится имя его. Да. Я потом очень долго хочу вам прочесть, поэтому я сразу перехожу. Отец Захария начал пророчествовать, исполнившись Святого Духа. Задача евангелиста Луки подает все через Святой Дух, потому что это есть действительно единственное, через что вообще насаждается христианство. Через Святой Дух. Не какие-то заоблачные переживания, а через познание. А вы знаете, что весь христианский мир именно это и отрицает. Очень многие, даже последователи антропософии, духовные науки, тоже это отрицают. По сути отрицают. Потому что центрально господствующая мысль должна быть именно познание через Святой Дух. Я почему говорю, что когда мы что-либо говорим, мы должны сказать, у нас должно быть уже страх порога познания истины. Когда мы что-либо говорим, когда мы что-либо чувствуем, мы должны сказать, что это рождено из познания истины. Наши чувства. Теперь дальше. А наши переживания прекрасного тоже должны быть рождены от Святого Духа. А этого пока вообще нет. Почему? Потому что когда мы... Я об искусстве говорю, я сейчас не хочу остановиться, просто я хочу сказать, что в данный момент искусство переживается и воспринимается не через Святой Дух, а через именно гения своего народа, то есть через Архангела и через гений личности. Я думаю, что вы это вспомните, то, что мы об этом говорили. Захарий говорит слова, которые... Вот, пожалуйста, вам пример. Может быть, это кто-нибудь зачтет мне дерзостью, но я хочу сказать прямо, что есть и как есть. Что отец Захарий говорит, исполнившись Святого Духа? Обратите внимание. Как связывается 67 и 68 стих. Посмотрите, это первая глава. Отец Захария начал пророчествовать, исполнившись Святого Духа. А теперь читаем. Хвала Господу жизни. Теперь, как Эмиль Бог это переводит, и даже Бондарь. Хвала Господу жизни, Духу Водителю народа Божьего. Это неправда. Я хочу это здесь сделать корректуру. Как должна звучать эта фраза? Хвала Господу жизни и Святому Духу, водителю народа Божьего. Я хочу к чему? И вот все мое вступление, которое я сказал, доказывает вот это предложение, правильность такого выражения, вот этого места. Почему? Потому что Христос не является водителем. Христос – это звезда. Христос – это самый отдаленный маяк, свет, звезда, который указывает нам путь, указывает вектор развития. А водитель – это Святой Дух, дорогие. Водитель Божьего народа – это утешитель. Водитель Божьего народа – это Святой Дух, который утешитель нам дает через антропософию, а потом следующие метаморфозы – это мудрость. Поэтому я считаю, вы мне извините, может быть, кто-то не считает, но это я хочу это так сказать. Хвала Господу жизни, это ясно, что хвала Христу, хвала Господу жизни и Святому Духу, водителю народа Божьего. Водитель, я говорю, а что такое антропософия, как не водительство наше, да? Разумеется, там присутствуют все 12 бодхисат, все посвященные, но это все дается на уровне эпохи. Я об этом уже говорил. Да? Поэтому это очень смелое предложение, которое я говорю. Но я хочу доказать правдивость этого выражения. Да. Это первый глава, дорогие мои. Теперь третья глава, третий стих. И прошел всю область Иордана, призывая к крещению. Посмотрите. Преображенного восприятия и постижения мира. Это из водительства, дорогие мои. Водительство через Святого Духа, через Утешителя. Преображению восприятия и постижения мира, запятая, что указывает путь к освобождению от греха. освобождение от греха – это очень емкое слово, потому что что такое освобождение от греха? Освобождение от Яхве, освобождение от наследственности, освобождение от древнего постижения и восприятия мира в искусстве, в мировоззрении, в религии, освободиться от всех конфессий, освободиться от искусства прошлого, освободиться от национального, освободиться от мышления, которое было в сущности детерминированным. И это освобождение есть, я хочу потом еще сказать, преображение, восприятие и постижение мира, разумеется, это возможно. Когда человек развивается, он преобразован. Но это преобразование должно привести человека к освобождению от греха. То есть от физического тела, в конце концов. Потому что воскресшее тело есть идеал и цель христианства. А для этого нужно именно через Святого Духа. Да. Дальнейшее вы сами запомните то, что я хотел сказать. Евангелие от Луки очень правильно формулирует самое значительное. Креститель говорит, кто внушил вам веру, что вам удастся избегнуть упадка древнего склада души. Вот выход из этого упадка склада души, это и есть освобождение от греха. Но, разумеется, душа должна прийти именно к источникам, к истоку Святого Духа, который дарует то, что я вам сказал, который дарует радость, вечную радость, чувство глубочайшего удовлетворения, которое полностью упраздняет все депрессии, всякие депрессии, нашествия депрессии, юность и свет Святого Духа, пережить Святого Духа. То есть крещение Святым Духом. Да. Дальше. Он будет крестить Святым Духом, это ясно. Четвертая глава, то, что я говорю, потом я сказал, что вычитать главную задачу из духовной науки очень трудно. Почему? Потому что там 360 томов. Пока все не прочтешь, пока не пройдет время, пока это все осядет в душе, пока это дойдет до разума, до осознания, проходит очень много времени, люди не успевают постигнуть самое главное. А в Евангелии очень просто и прямо, мой, извините за выражение, в лобовую прямо говорит, Иисус исполненный в душе Святого Духа. Что, о чем говорит? А где находится Христос? Христос находится на земле. Значит, исполненный Святого Духа, на земле существует Святой Дух. Это для нас просто, а для других последователей, для тропосов, это большая тайна и просто идея, дорогие мои. Это касается и у нас здесь такие люди, и в России, и в Германии тоже. Я хочу очень-очень деликатно сказать вам такую вещь. Приехал из Германии человек в возрасте, положительный человек, действительно, очень хороший человек. Но что чувствуется? Ничего не знает о миссии Святого Духа. Я прямо очень, ну, прямо нескромно, но как вы хотите, так и будет. Приходят из России люди. Знают очень много вещей, но самое главное не знают. Миссия Святого Духа. Как выражается этот Святой Дух сейчас? А что именно? Святой Дух сейчас это есть преображение ключа. Святой Дух это меч Михаила. Меч познания истины. И когда в центре в нашем сознании стоит именно разум. Почему разум, дорогие мои? Вы мне извините за повторение. А там разум, что когда мы, исходя из разума, познаем истину, это уже наше собственное приобретение. Никто их, его не отнимет. И это все прибавится нам. И говорят текстом Евангелия. Это есть радость у нас. Это есть вечная радость, когда мы через разум, через меч Михаила, приобретаем именно луч Святого Духа, именно разума. Поэтому я всегда подчеркиваю, самое главное иметь очень сильно отточенный в духовной науке разум Михаила. Это есть миссия Святого Духа. А все остальное потом присоединяется к этому. Если не отсюда исходит человек, тогда все раздробляется и все уничтожается. Иисус, исполненный в душе Святого Духа, покинул долину. Он следовал водительству своего сознания. В одиночестве пустыни. Я это подчеркнул в прошлый раз, поэтому я не останавливался. Теперь, Я очень коротко остановлюсь, потому что это очень-очень важно, дорогие мои, для нас, для вас, для всех. Второе искушение. Искушение звучит так. Не делай твоего божественного повелителя служителем своего произвола. Люди живут в произволе. То, что имеют они в потенции, как сказать, уже когда имеют божественную силу, они тратят на свой личный эгоизм. Люди все живут в эгоизме. Поэтому второе искушение уничтожает сознание людей. Все живут исходя из своего произвола. То есть, перейдем, из своего эгоизма. Во всем человек включается только свой эгоизм. А эгоизм ведет в трех направлениях ведет человека. Да? И особенности, как говорится в Фаусте, люди гибнут за металл. Личный произвол, личный хаос, переживание личной свободы, то есть хаотической свободы, это есть колоссальное наводнение сознания человека. И это очень сильно, потом я еще раз хочу остановить ваше внимание, потому что это только на следующий год я это опять напомню вам, и себе, и вам, и всем. Еще раз подчеркивайте, Иисус же вооруженный силой. Здесь в переводе написано просто духа. Нет, неправильно. Это боясь прикоснуться со Святым Духом. Иисус же вооруженный силой Святого Духа. Вы должны в тексте записать там внутри. Там пророщено, это у Бондарева, у имени Бога. Должны там записать, если, разумеется, вы не согласны. Иисус же вооруженный силой Святого Духа возвратился в Галилею. Посмотрите, дорогие мои. И Петр, разумеется, очень правильно перевел и Эмильбок, и Бондарев. И выступил повсюду в синагогах, как учитель, и все восхваляли его ум. Этот ум есть самое значимое. Почему? Потому что через собственный ум мы становимся свободными. Мы действительно присваиваем, осваиваем именно истину, которая не отнимется. Даже серафимы не могут отнять у нас этого. Потому что это проявлено силой Святого Духа. Все хвалили его ум. Здесь подчеркивается, дорогие мои, это очень важный вопрос. В каноническом этого нет, разумеется. Ум они это изъяли. Так, дальше я иду. Вот, дорогие мои, доказательство всего того, то, что я вам уже в начале сказал. Все были крайне изумлены, 4 глава, 36 стих. Все были крайне изумлены и говорили между собой, для чего велика власть слова. Посмотрите теперь. Будто все силы творения и все мировые силы пребывают в нем. Куда же дальше? Все на земле находится уже. Все силы творения и все мировые силы уже на земле инкарнированы, дорогие мои. Поэтому, когда я говорю, что мы не должны уже ожидать никаких откровений с небес, то есть изнутри. Сердце земли Христос, сердце человека Христос, Святой Дух и все Царство Небесное. Поэтому, исходя из человека, из антропос, идет вперед человек. Исходя из антропос, из познания антропос. Далее. Когда-то говорил вам, но просто напомню, может быть, вы помните или нет. И он вошел, 5 глава, и он вошел в лодку, принадлежащую Симону, и попросил его чуть отгрести от берега. И сел он и говорил народу из лодки, уча их. Что здесь лодка Петра, вы этот символ можете себе объяснить? Что значит лодка, в котором сидит Христос. Это то тело, благодаря которому мы вступаем в духовных мирах. Это наша оболочка в духовных мирах. Это не мое объяснение. Это объяснение доктора. Когда на лодке они находятся и видят шествующего Христа по воде, это находится в астральном мире. А в астральном мире мы должны иметь оболочки. Эта оболочка символически выражается как лодка. Значит, через оболочек Петра Христос говорит людям. Вот это я хотел просто напомнить вам. Дальше. 5 глава, 17 стих. Доказывает опять-таки мои слова. Посмотрите. Мировая сила Божественного Я действовала через Него. Мировая сила Божественного Я через Него действует. Мировая сила Божественного Я в человеке, в Сыне Человеческом находится. То есть все уже воплощено на земле. Дальше. Дорогие мои, 6 глава, 31 стих, это мы должны помнить всегда, когда мы общаемся с людьми. Потому что это самые правильные отношения, социальные отношения. И, к сожалению, это очень мало кто учитывает. Я хочу не к вам обращаться. Как вы хотите, чтобы люди поступали с вами, так и вы поступайте с ними. А как человек поступает с другими людьми? Он хочет, чтобы другие люди были дружественны к нему, а сам не хочет быть дружественным. Это эгоистическое отношение от себя, а от других требует человек, чтобы жили мы с ними. Да? Это очень важно, это самое правильное социальное предложение. Как вы хотите, чтобы люди поступали с вами? Милосердно, справедливо, не клевеща, да, и так далее, и так далее. Так и вы поступайте с ними. Это, если нарушается, разумеется, в следующей жизни это оборачивается. Да? Дорогие мои, я еще хочу просто суммировать очень значительным словом, что я хочу сказать. Когда Христос приходит на землю, когда воплощается христианство, то есть приходит на землю, это сеется христианство. А когда воплощается христианство, это 20-е столетие, когда приходит ключ, меч Михаила, тогда раскрывается сущность христианства. То есть инкарнация христианства происходит с 20-го столетия. Да? Что происходит? Происходит инверсия. Вот это слово я не хотел бы забыть, потому я это говорю сейчас же. Инверсия всего небесного мира происходит и воплощается весь небесный мир на земле. Инверсия. Полное преображение и перевертывание. Все то, что было в небесах, в этом суть христианства. Но только через познание истины, а не через эмоции. Какие-то непонятные блуждания какие-то, да? Поэтому с христианством начинается инверсия божественного мира, включая Троицу, дорогие мои. Это предложение, разумеется, звучит универсально в Евангелии от Иоанна. Я и Отец придем к нему. Каким образом? Полная инверсия происходит. Так, продолжаем. Как хотите, чтобы люди поступали с вами? Вы хотите справедливо, чтобы с вами поступали? И вы тоже должны справедливо поступать с людьми. А это не происходит, дорогие мои. Мы всегда больше требуем от других, а меньше отдаем от себя. Это принцип эгоизма. Это не принцип Святого Духа. Здесь звучит социальный аспект Святого Духа. Справедливо относитесь к Духу. Теперь, только в Евангелии от Луки звучат величайшие слова, которые вообще можно сказать. И в этом звучит опять полная инверсия всей Троицы, всего Божественного мира. Абсолютно полная инверсия. Это слова. 6 глава, 36 стих. «Будьте милосердны, как милосерден ваш Отец». Милосердие Отца не можем осуществить на земле. Почему? Потому что Христос в нас, Святой Дух в нас, все Царство Небесное в нас. Тогда мы и притягиваем Отца через познание Святого Духа. Об этом мы в 9 главе прочтем. 6 глава. «Будьте милосердны, как милосерден ваш Отец». Опять-таки это социальное христианство, мотив. Теперь, дорогие мои, доказательство того, то, что я вам сейчас говорю, вот как вам сказать? Абсолютнейшее доказательство. Вот то, что я сказал, может быть, есть люди, которые это будут оспаривать, это, вот, пожалуйста, абсолютное доказательство, то, что я сейчас вам скажу. 6 глава, 36 стих я вам прочел. Теперь идет, посмотрите, теперь идет 39 стих. Мы должны где-то 9 стих связать с 40-м, 41-м, 42-м. Вместе прочесть всю концепцию. Тогда мы воочию увидим, что требуется от нас. И в чем заключается сущность христианства. В чем заключается сущность христианства? С одной стороны, чтение Евангелия, и с другой стороны, изучение наследия нашего учителя. Теперь прочтем после этого видения. Господь привел им сравнение. Может ли слепой вести слепого? Не свернутся ли оба в пропасть? Теперь я спрашиваю, а кто такой слепой? Здесь, если говорится слепой, то мы должны прибавить. Слепой, глухой, тупой и так далее. Все, все перечисляется, все пороки, все это вместе собирается в образе слепого. Кто есть слепой? Тот, кто есть глухой, тот, кто разумом есть тупой и так далее. Все то, что у него деградируется, теперь объясняется, когда это происходит. Может ли слепой вести слепого? Теперь объясняется, в чем суть слепого, дорогие мои. 40 стих. Почему это соединяется? 39 стих. Слепой ведет слепого, а 40 стих говорит. Ученик не больше учителя. Но каждый должен стремиться к тому, чтобы овладеть учением, который имеет его учитель. Это значит, дорогие мои, и вы не должны считать, что я интерпретирую, как я хочу. Нет, я хочу сказать, что те, которые не изучают наследие духовного учителя нашего, единственного на земле утешителя, учителя, все они слепые, глухие и так далее. Вот вам резюме. Итог всего. Кто является слепым? Который не изучает наследие учителя. Потому что учитель здесь есть учитель всего человечества, а не только для учеников. Теперь, продолжение. Зачем ты смотришь на сучок в глазу твоего брата? Это все опять продолжение того, что мы не имеем учения утешителя. Это есть бревно в нашем глазу. И когда мы смотрим на всех людей, у всех бревно в глазах. Они все слепы, потому что у них нет учения учителя. Лицемер, удали сначала бревно из собственного глаза. То есть, изучи наследие учителя. Тогда ты сможешь уже и из другого тоже убрать. И бревно, и так далее, из глаза. Это все надо соединить. Это композиция Евангелия, дорогие мои. Мы не должны читать отдельно. Одно предложение, другое отдельно. Это мы должны связать. Почему именно здесь говорится, слепой ведет слепого? Потому что там же говорится, слепой это тот, который не изучает антропософию. Слепой это, глухой это тот, который не слышит мировоззрение Михаила, антропософии духовной науки. Вот вам доказательство. Да. Дальше седьмая глава. Седьмая глава, я немного хочу... Когда же Господь увидел ее, эту плачущую вдову, то глубоко взволновалась его душа. Это предложение еще раз звучит только при воскрешении Лазаря. Вы же знаете, что здесь воскрешение Маниса, великого учителя шестой культуры. Так, все, здесь я останусь, больше не хочу. Дорогие мои, исходя из всего того, что я сказал, мы уже должны полнокровно почувствовать и осознать 30-25 стих 7. Блажен, кто не потеряв себя, во мне себя находит. Это только возможно через собственное личное познание, личное становление. Когда мы восходим в солнце, когда мы восходим в царство Сына, Царство Святого Духа и Царство Отца, мы не должны потерять свою собственную личность. А это дается только через развитие, через собственное познание, через Святого Духа. Блажен, кто не потеряв себя во мне, то есть находясь в солнце, находясь в всех солнце. Дальше идет фраза от Иоанна Крестителя, это вы хорошо знаете. У одного взаимодавца было два должника. Один был должен 500, другой 50. Кто больше возлюбит? У кого больше много долгов, да? У кого большая любовь, тому больше простится. Вот я просто упомянул, это вы сами прекрасно уже поняли. Просто я хочу, чтобы озвучать мне. Дорогие мои, в Евангелии от Луки три раза говорится. То, что в остальных Евангелиях только один раз говорится. У Матвея только один раз мы читаем это приложение, у Марков-то один раз, а у Луки три раза звучит это слово, да, внимание. Почему? Это принцип освоения Святого Духа. Нет ничего сокрытого, что не открылось бы, и ничего удерживаемого в тайне, что не стало быть доступным познанию, и не было вынесено на свет. Это же мы читали в первой главе. Не звучит ничего в духовных мирах, что не стало бы открытым. То же самое с другой стороны, с другими словами говорит, нет ничего сокрытого ни на небесах, ни на земле, что не открылось бы. Но что самое главное, что не стало быть доступным познанию истины, познанию через Святого Духа. Это важно, а это есть миссия Святого Духа. Итак, наблюдайте за тем, как вы служите, ибо тому, кто имеет Святой Дух, просто не написано здесь Святой Дух, кто имеет, будет дано, что ты должен иметь, то, что никогда не отнимется от тебя, у тебя, это иметь Святой Дух. А тот, кто не имеет Святого Духа, у него отнимется и то, что имеет. Что он имеет? Душу, которая в разных эпохах, что обогащалась, это все отнимется. Дальше. Дорогие мои, я очень хорошо знаю, что вы это помните, но надо это все к этому присоединить, потому что все это очень важно. Это все касается именно самого главного. Это стяжание Святого Духа и принцип Святого Духа, который выражается цифрой здесь 55. И было там около 5000 человек. 5000 человек уже указано, указание на принцип Святого Духа на 5-й группе. Дальше. И сказал он ученикам, пусть они расположатся группами по 50 человек. 50 это же 50-ница, дорогие мои. Это же принцип Святого Духа. Значит, что восприняли во время насыщения 5000? Да, приняли Святой Дух. Это не хлеб, это не вино, а это символы же. Эти символы преобразовываются, и с 20-го столетия мы должны уже осознать сущность этих символов. Это и есть именно Святой Дух, потому что указывается 50-ница. Поэтому насыщение 5, что передал Христос ученикам и ученики раздали? Передал Святой Дух. И приняли люди зачаток Святого Духа, потому что это происходит во сне, в подсознании, а это все поднимается в сознание через учреждение именно Святого Духа, мировоззрения. Это и есть меч Михаила, это и есть антропософия. Потом говорится, что пусть они расположатся группами по 50, то есть символ пятидесятницы. Дальше. Ну, это вы уже прекрасно знаете. Кто помышляет лишь о спасении своей души, своя душа – это мировоззрение в сторону размышления, искусства и исповедания. Тот потеряет и так далее. Кто не потеряет ради моего я. Теперь, 9 глава, 26 стих. Кто не свяжет себя с моим я и со словом, которое я говорю. Слово, которое он говорит, слово это есть понятие. Слово это есть мировоззрение Христа. Мировоззрение Христа символом пятидесятницы это мировоззрение именно антропософии. Мировоззрение Святого Духа, мировоззрение Святого Михаила. Поэтому те, которые свяжут с я, посмотрите, что я говорил, здесь прямо дается эта цитата. Обратите внимание, Господь не говорит, что кто не свяжет себя со своим словом, не так говорит, а аспирологовал со своим «я» – это Евангелие. И об этом потом я говорю. Это проходит, его «я» воспринимается через Евангелие. А со словом, это слово мы должны понимать как прямо антропософия данной эпохи. Потому что он говорит с нами во все дни до скончания века. Когда откроется в своей духовной силе света и в силе света Отца и всех царств ангелов. Именно все Царство Небесное уже в этом слове находится. Дальше. Дорогие мои, 9 глава, 48 стих. Это надо звучить непременно. И сказал Господь, кто во имя Мое воспринимает в себя сущность такого ребенка. Ребенок – это луч Святого Духа, это радость, это сила познания, сила продвижения вперед. Это ребенок, не просто ребенок, дорогие мои. Это же для вас должно быть ясно, это же Евангелие, нет? Это же не роман Томаса Манна, или же кого-то, Толстого и так далее, да? Это символ. Ребенок – символ развития. Ребенок – символ радости, вечной радости. И символ Святого Духа. И тогда, и когда Господь говорит, я немного остановлюсь, я думаю, что я это не так говорю, как я сейчас, мне хочется это сказать. Кто во имя Мое воспринимает в себя сущность такого ребенка, тот воспринимает в себя Меня. Что это значит, дорогие мои, это очень трудное слово вообще. Что здесь подразумевается? Мы знаем, что на Земле существуют очень многие посвященные, которые не знакомятся с христианством на Земле, которые носят ясновидение, то есть способность ясновидения. Они проходят в астральный мир, они проходят выше, но потому что они не соприкоснулись на Земле с христианством, они Христа не видят в духовном. А как происходит проникновение Царства Небесного? Я говорю не Божественное Царство, а Царство Небесное. Происходит таким образом, как это происходило в Древней Индии, в Персии, в Египте и в греческой культуре, в греческих и эллинских мистериях. Человек, которого посвящали, должен был пройти сущность ребенка. И приобретя качество ребенка, души ребенка, проходили Царство Небесное. Это происходило сплошь и рядом, всегда происходило до мистерии Богов. Что меняется? Что есть совершенно новое с учреждением мистерии Богов, с учреждением истинного христианства? Человек должен постичь во имя Христа, то есть с импульсом Христа, сущность ребенка в сущность той чистоты, через которую он может пройти в духовных мирах, и тогда он увидит в духовных мирах Христа. Что я хочу сказать, дорогие мои, мы должны обратить внимание, что принцип посвящения происходит через ребенка, через души, через чистоты ребенка. Даже вот я хочу пример привести. Если вы хорошо помните «Мистерия Солнца, Смерти и Воскресения», там дается третья глава, там где говорится, что индус проходил головку ребенка и воспринимал, что это есть душа, в котором находится предсуществование души. И сам удостоверился о том, что существует предсуществование. То есть через погружение в душу ребенка он проходил в духовных мирах, то есть получал посвящение. И вот здесь это принципиально меняется. Здесь меняется принцип посвящения. И вообще принцип продвижения вперед души. То есть во имя Христа мы должны воспринимать сущность такого ребенка. Только тогда мы правильно проходим врата посвящения. Я обратил бы на это внимание специально. Теперь простим. Кто во имя Мое воспринимает в себя сущность ребенка, тот воспринимает Меня в духовных мирах. Иначе ты в духовных мирах, имея все ступени посвящения, не сможешь увидеть Христа. А тем самым это посвящение оказывается ложным посвящением. Да. То есть не постигается через Святой Дух. Что там? Символ Святого Духа – это ребенок. Символ Святого Духа – это радость. Символ Святого Духа – это глубочайшее удовлетворение, внутреннее, от чувства того, что ты идешь вперед. Девятая глава заканчивается очень удивительными словами. Это хочу подчеркнуть, чтобы вы это и вспомните, что происходит сейчас в католической, вернее, православных церквах. Особенно в Иерусалиме, что происходит. Когда ученики Яков и Иоанн увидели это, то есть не приняли импульс Христа, сам Мария. 9 глава, 54 стих. Когда ученики Яков и Иоанн увидели это, то сказали: Господь, Господь, если ты желаешь, то мы подобно Илии, обратите внимание, подобно Илии, силой нашего слова низведем огонь с неба, чтобы он их уничтожил. А Господь говорит: вы не знаете, какому духу служите. Вы сейчас служите Святому Духу. О каком истреблении вы говорите? Можете добавить, глупые вы, хотя это апостолы, да? Какую глупость они говорят. Они не знают, что служит Святому Духу. Какое время сейчас уничтожать людей, когда есть ненасилие и милосердие, да, и так далее. Но что здесь самое главное? Подобной Илии силы нашего слова низведем огонь. Илия, оказывается, до первого столетия низводил огонь на людей, истреблял их. А в 20 столетии этот огонь он низводит через мировоззрение и возжигает нас именно в силу познания. Этот огонь метаморфозируется в 20 столетии. Ключ метаморфозируется как меч Михаила. А огонь теперь этот Илья низводит огонь познания Святого Духа и Христа. А что делают православные? Они низводят физический огонь, хотят смутить душу людей. Вот огонь исходит во время, видите, во время Пасхи. Да? Это внешняя карикатура того, что здесь звучит. Да? Вот это я хотел обратить ваше внимание. И дальше. Уже мы в 10 главе подошли. В завершении, дорогие мои, что мы сказали до сих пор, теперь в 10 главе, это касается при всей нашей скромности, это касается нас всех. И вас это касается и меня, и наших близких братьев, друзей. Кто слышит вас, слышит меня. А что мы изучаем? Самое главное, то есть самое правильное. Святой Дух. Те, которые приносят Слово Святого Духа, и есть уши, которые слышат именно мировоззрение Святого Духа, здесь о них говорится. Кто слышит вас, кто слышит меня, а кто отвергает меня, отвергает и я и так далее. То есть мы должны знать очень точно, кто слышит вас. А что они говорят? Они говорят о Святом Духе, о самом значительном, меч Михаила, познание истины. Радость Святого Духа, ребенок в Святом Духе, то, что мы должны познать, и через это воспринять эзотерическое христианство. Поэтому это касается всех тех людей, правильно скажем, те, которые исповедуют Святого Духа в 20-м столетии. Тогда мы правильно говорим. Кто слышит вас, слышит меня, и так далее. Вот я вооружил вас полнотой духовной власти Святого Духа, которая сделала вас способным ходить по змеям и скорпионам. Змея – это Люцифер, скорпион – это Ариман. С триумфом пройти через всю враждебную власть. Эту силу, которая могла бы вас одолеть. Почему? Потому что в вас находится Святой Дух, через который мы постигаем Христа. И радость ребенка. После этих слов, доказательство того, что я сказал все до сих пор, пожалуйста, звучит 10 глава, 21 стих. В тот час сошло на него ликование Святого Духа. Радость Святого Духа. Вечная радость Святого Духа. Потому что те, которые прикасаются со Святым Духом, они переживают ликование. Радость Святого Духа, радость Христа. И как тогда, здесь, дорогие мои, обратите внимание, здесь Христос принял радость. ликование Святого Духа. И Сын, приняв Святой Дух, может постичь и Отца. И вот, приняв ликование Святого Духа через Святой Дух, именно постигает познание здесь, познание Отца. И в тот час сошло на него ликование Святого Духа, и он сказал: «Славлю тебя, Отче, Владыку неба и земли, что все сие ты открыл от почитающих себя умными, открыл, закрыл». И открыл так далее. И дальше. «Все верил мне Бог Отец». И это слова познающего. Здесь не откровение Отца, а познание Отца. Через ликование Святого Духа. Потом это связано все вместе. Мы должны в композиции прочесть это место. Значит, когда Христос воспринял радость Святого Духа, у него есть возможность постичь через Святой Дух уже Отца. И поэтому здесь говорится: «Все верил мне Бог Отец». Он это говорит через познание. И никто не познает сущность Сына вне Отца. И никто не познает сущность Отца вне Сына. Эти слова должны слышать мусульмане, индейцы, и иудаисты, и все, и последователи Иеговы, когда они воспринимают Отца, если это фальшь, но все же сказано. Восприняв Отца невозможно без восприятия Христа. Восприняв Христа невозможно без восприятия Отца. Если ты служишь Отцу, ты должен служить и Сыну, Его самому любимому Сыну. Но это все фальсификации, поэтому здесь подчеркивается, что все верил мне Бог Отец, и никто не познает сущность Сына вне Отца. Здесь говорится слова: «Я говорю вам, многие пророки и цари страстно желали видеть то, что вы видите». А что они видят? Они видят постижение через Святого Духа Отца. Это никогда не было. Это есть чудо в присутствии апостолов. Дальше. Я хочу непременно дойти до 13 главы, потому что там у меня очень значительное слово. Теперь мы сейчас прочтем цитату, стих, который говорит о позоре человечества. Позор человечества и слава человечества. Но до этого я хочу прочесть 13 главу. Отец на небесах дает Святого Духа тому, кто в молитве к Нему приближается. Кто приближается? Вы помните, я сказал очень простую идею, хотя это большая эзотерическая тайна. Когда вы призываете Христа, Христос действительно приближается к вам. Когда вы говорите слово «ангел» или хотите обратиться к вашему ангелу-хранителю, ангел приближается к вам. Но здесь я один юмор хочу включить. Эйнштейн говорит, что это относительное, когда кто-либо кому-либо приближается. Вот два человека, А и Б. Сдалека, когда человек смотрит, невозможно узнать, А приближается к Б или Б приближается к А. Это теория относительности Эйнштейна. И доктор Критикут. Это же легко можно догадаться, кто кому приближается. Кто устал, тот и приближается. Тот, кто бежит, тот, кто в действии находится, а тот, кто стоит, он не устает. А тот, кто в действии находится, тот устает и приближается. То есть, когда в молитве приближается, это говорит о том, что Христос на своем высоте стоит и всегда будет стоять там. Он не может не спать до ангела и так далее. Но когда в молитве не к Нему приближаемся, не Он приближается к нам. Поэтому это образно говорится, что когда мы призываем слово Спасителя, Спаситель приближается. Нет, мы приближаемся к Нему. Теперь мы читаем такие слова, дорогие мои. И здесь мы должны глубоко пережить 23 стих 11 главы. «Кто не свяжет с Я, которое пребывает во мне, тот против меня и против Я. И кто совместно со мною не работает над внутренней собранностью, тот служит расщеплению Я». Мы это сказали. Но вы меня простите, это не та цитата, которую я хотел озвучить. Мы подойдем к тому. Теперь. Обратите внимание, я хочу вот как коротко и ясно передают Лука ветхозаветные отношения и новозаветные отношения. Когда Христос говорил, одна женщина из толпы возвысит голос, сказала: «Блаженно тело, выносящее тебя, и блаженный грудь, тебя питавшие». Это из тела рожденное, да, Мессия? Это Ветхий Завет. А что он отвечает? Он отвечает новозаветно. Он же сказал: «Поистине блаженны те, кто слышит Божественное Слово». Божественное Слово – это откровение Святого Духа. Это мировоззрение Михаила, мировоззрение Утешителя. И сохраняет его в своем сердце. Ветхий Завет и Новый Завет. 27 стих, 28 стих. 11 глава. Теперь, я об этом говорил в прошлый раз, и просто я просто хочу цитировать значение и истинность этих слов. Не моих, а слов Евангелия и Антропософии. Свет тела – твой глаз. Если глаз ясен и чист, то освящено и битие всего твоего тела. Если же глаз мутен и так далее дальше. А если все твое существо, твое тело освящено целиком, так что нет ни единого темного места, то значит полный свет прибивает тебе, подобный яркой молнии, что просвещает тебя насквозь. Это говорит о том, что я образно говорил. Ваши глаза должны смотреть из Святого Духа. Ваши уши должны слышать из Святого Духа. То есть познавать это откровение Святого Духа или до откровения Святого Духа. А это очень трудное место. Глаза должны видеть из Святого Духа. Уста должны говорить из Святого Духа. Где сокровища ваши, там сердце ваше и так далее. Это очень трудное место для осуществления, но это и дело. Когда ты смотришь на дерево, на животных, на минеральный мир, как ты смотришь? Смотришь ветхозаветно, но не от Святого Духа. А как мы должны через Святой Дух смотреть тогда? Вот поставим вопрос. Как должны наши глаза быть настолько чистыми, чтобы мы смотрели на все через Святой Дух? Когда мы смотрим на животных, мы должны почувствовать, что это грубовая душа нашей собственной души, часть нашей собственной. Когда мы смотрим на тигра или на слона, мы должны чувствовать, что это наша душа. Это родственность наша, это родственные существа. Тогда мы уже переживаем конкретно, мы говорим, что это не вне нечто, а это внутри нас. Внутри нас все царство животное, внутри нас вся растительная природа и внутри нас вся минеральная. Когда мы этого достигнем, тогда наше сознание поднимется до древнего Сатурна. Когда наше сознание воспримет животный мир, наше сознание, благодаря чистому нашему восприятию из Святого Духа, мы воспринимаем, что все царство животных – это наша душа, это некогда мы это выделили, это наши родственные, и все эти животные – наши родственные существа. Когда мы смотрим на животных, мы должны чувствовать, что это же наша душа. Это групповая душа, это часть нашей души. Это есть конкретное восприятие. Это есть конкретно, когда мы смотрим на дерево, на леса, на горы и так далее, мы должны чувствовать, что это мы, это в нас внутри находится. Царство Божие, не только ангелы находятся в нас, но вся наша внешняя природа, она в сущности внутренняя наша природа. Видите, какая трудная задача смотреть глазами Святого Духа. Этот объект становится нашим внутренним субъектом. А внутреннее должно произойти. Поэтому, когда мы смотрим на, например, орла или другое, мы должны чувствовать, что это наша душа вовне. Оно внутри нас. Но это вовне проецировано. Это есть смотрение чистейшим образом. Это Евангелие Дармы, это идеальное состояние познания. Поэтому я более конкретно коснулся этого очень трудного момента. Ветхий Завет и Новый Завет, посмотрите, как очень просто и легко звучит. Неразумный, то, что вы сделали внешне, не означает, что вы совершили то же самое и внутреннее. Внешне совершать, да, это Ветхий Завет. А внутри совершать, это разумеется. Поэтому там продолжение такое. раскрывайте все внутреннее в свободных деяниях, исходя из любви. Свободное деяние, исходя из внутри, это есть Новый Завет. Все. Вы и без меня это, наверное, но все равно. Вот, подошли к 12 главе. Дорогие мои, доказательство того, что люди находятся в пустыне, во мраке, это тема мы изучили в прошлый раз. Посмотрите, когда же Господь говорил им все это в присутствии народа, учителя Писания и фарисеи начали резко ему возражать. Они кидали ему всяческие вопросы, чтобы заманить его в ловушку. Это не истина такая, это не пустынное состояние. Разве то же самое не происходит сейчас? Если Христос сейчас родится, как сочтут его? Не еретиком, не христианин, так далее, да? Весь мрак, и сейчас продолжается, в пустыне находятся люди, и так далее. Дальше. Это я мимоходом хотел. Теперь. Господь говорит, посмотрите, 11 глава заканчивается и связывается с первым стихом. Когда же народ необозримыми толпами собрались к нему, и так далее. Он начал говорить, сначала обращаясь к своим ученикам. Что он говорит? Остерегайтесь тайного учения фарисея, которое есть ничто иное, как лицемерие. Что здесь говорит Иоанн? Что говорит Господь? В сущности, у фарисеев сейчас и всегда, к моменту первого столетия, вообще не существовало никакого учения. Это все лицемерие. То есть, Ветхий Завет, как носитель огромной космической мудрости, его уже не существует. Уже не воспринимали. Это было полное лицемерие. Потому они распяли Спасителя. Это лицемерие. Вот теперь мы должны озвучить слова, которые звучат. Величие, возвеличивание человека и космический позор человека. Посмотрите. Я говорю вам, кто перед людьми объявит, что он живет во мне, а то также и Сын Человеческий объявит, что он живет в нем, и, вот это важно, и сделает это пред лицом всех ангелов Божьих. Прочувствуем, что это слова. То есть, человек, который воспринял Христа, который осуществил в себе не одно Христос во мне, он будет прославлен перед всеми ангелами. То есть все ангелы будут знать, что этот человек достиг своей истинной цели. И вся слава человеку перед всеми ангелами. Вы воображаете, это удивительная слава, если конкретно вникнуть. Все серафимы будут смотреть на этого человека, и как он возвеличил, как возвеличил Господь его. Все серафимы. Все херувимы будут видеть славу такого человека. А те, но кто пред людьми меня отвергает, о том и Сын Человеческий пред всеми ангелами Божьими скажет, что отвергает его. Это позор человека, который не воспринял через Святой Дух именно истинного христианства. А позорен будет, все ангелы будут знать, что это позорное существо. Поэтому здесь звучит величие, возвеличивание человека, и в то же время те, которые не примут Иисуса Христа через Святой Дух, разумеется, всегда. Это будет космический позор. А в конце, мы сейчас не успеваем это, а в конце будет, там звучит, космический гнев придет на них. Те, которые войдут в космический позор, они притянут и космический гнев. И тут же уже говорится о самом-самом значительном. Посмотрите, евангелист Лука отготавливает миссию Святого Духа. И когда все было сказано, все, и величие человека перед всеми ангелами, и позор человека перед всеми ангелами, потом уже идет 10 стих 13 главы. Если кто-нибудь скажет против Сына Человеческого, высшего в человеческом существе. Сын Человеческий – это самое высшее в человеке в нас. То ему может это быть прощено. Но если люди не смогут воспринять миссию Святого Духа и познавать миссию Святого Духа, то отвергнет будет такой человек и деградация. Это я добавлю эти слова. Святой Дух в нужное время научит вас, что вам следует говорить. Я думаю, что эти слова и на нас действуют, потому что мы говорим о Святом Духе самое значительное. Против Святого Духа, что значит против Святого Духа? Не изучить миссию Святого Духа. Святой Дух в нужное время научит вас, что вам следует говорить и так далее. Ну, остальные обыкновенные назидания я пропускаю. Ну, не бойся малое стадо. То есть, не ко многим, но избранный только до своей цели. Да? Не бойся малое стадо. Таково откровение воина вашего отца даст вам часть Царства Божьего. И так далее. Где сокровище ваше, там сердце ваше. Теперь, я просто хочу напомнить, может быть, вы это не особенно так активно помните, но посмотрим сейчас. Блаженные рабы, коль Господень придя, найдет их бодрствующими. Я говорю вам, что их усадит за стол и сам будет служить. Если он, придя во вторую стражу, третью стражу, и все равно найдет их бодрствующими, то блаженны какие рабы. Что значит вторая стража, третья стража, четвертая стража? Объяснение это через духовные науки. Это доктор объясняет, поэтому это не мои слова, это точное объяснение доктора. Если он, придя во вторую стражу, третью стражу, и все равно найдет их бодрствующими. То есть, когда человек засыпает, он проходит три стадии. Легкое засыпание – это мир сновидения. Если ты здесь пробуждаешь свое сознание, ты достигаешь определенной степени посвящения. А вторая стража – это когда уже глубоко засыпаешь, и если там возникает сознание, то есть бодрствует сознание, тогда это более глубокое посвящение. А когда наиболее глубоко засыпает, это третья и четвертая стража перед рассветом. Это глубочайшее посвящение, тогда, если там пробуждается душа, тогда он достигает наиболее высокую ступень посвящения. Поэтому Петр говорит, ты это сказал всем или нам? Ты сказал эту притчу нам или для всех народов? То есть посвящение достигается для всех или только для нас это? И тогда Господь говорит, что это принадлежит всем. Я пришел, чтобы огонь не свести на землю. Огонь не свел на землю. В 20-м столетии этот огонь есть духовный навык. Илья. Огонь же не сводил до мистерии Голгофы, а теперь не сводит огонь Христа и так далее. Но прежде должно быть осуществлено крещение и так далее. Вот, наконец я дошел до 13 главы, и это очень значительно. Это 2 стих и 3 стих 13 главы. Вы меня простите, что я все время об этом говорю, потому что это настолько важно, что мы должны точно знать, что подразумевается под этим. Потому что обычно это трудно вычитать. И это видно, что люди это трудно вычитывают или вообще не вычитывают. Посмотрите. 13 глава. В то время пришли к нему люди и рассказали о галилеянах. Чью кровь Пилат смешал с кровью их жертвенных животных. И он сказал дальше, думаете ли вы, что те галилеяне были большие грешники, чем остальные люди в Галилее, поскольку их постигла такая судьба? Поскольку их постигла такая судьба? Нет, говорю я вам. А вы, если не преобразите ваше постижение восприятия мира, то таким же образом погибнете. То есть, есть люди, которые нарушили, и Пилат смещал их со скровью секретными дарами. Остальные говорят, вы тоже погибнете, если не измените ваш способ восприятия постижения мира. То есть, если вы не будете познавать истину, вы также погибнете, как те, которые нарушили, что ли. О чем это говорит? Говорит о том, что сейчас незнание не будет спасать людей. Человек не будет сказать, что вот я не знал, потому это незнание уже грех, это уже вина. приобретает вот эту значимость того, что незнание – это уже вина человека. И то же самое говорит. Или вспомните тех 18, на которых обрушится Силуамская башня. 18, на которых обрушится Силуамская башня. Они все погибли. Но если вы не измените ваш способ восприятия всего мира, и вы тоже погибнете. Здесь говорится о познании истины. О познании того, что вы должны преобразовывать. То есть пройти метаморфозу, принять новую весть Михаила, новую весть Святого Духа. Иначе вас постигнет то же самое, что постигло их. Это очень значительные слова, дорогие мои. Поэтому я остановился. Нет, говорю я вам. И вы, если не преобразите свой способ восприятия и постижения мира, все погибнете. Несмотря на то, что вы ничего не нарушили, никого не ограбили, не убили и так далее, все равно погибнете. Вот что говорит 13 глава. Почему? Потому что вы не сделали самое главное. А что есть самое главное? Своим незнанием вы пошли против Святого Духа. Вот, извините. Поэтому я так усиленно говорю о том, что, как Серафим Саровский говорит, да, стяжание Святого Духа – это удивительнейшее пророчество, которое только российская душа сказала. Стяжание Святого Духа – это есть ключ, который передан ученикам, а ученики передали человечеству чем? Мировоззрение, которое уже для всех ключ является. То есть, я говорю, незнание миссии Святого Духа влечет за собой убиение всех. Доказательство 13 глава, 3, 4, 5 стих. А 6, дорогие мои, композицию мы должны правильно прочесть. Мы должны связать то, что было досказано, и то, что идет потом. Это мы должны связать. Тогда мы композицию правильно понимаем. Вот, дорогие мои, посмотрите. 13 глава. 2, 3, 4, 5 стих мы уже сказали. То есть, невиновных уже нет. Те, которые не будут постигать миссию Святого Духа через познание 8.32. Все погибнете, говорит Господь. Это же не я говорю, это Евангелие говорит. Теперь, а 6 стих о чем говорит? Вот. 6 стих является большой тайной. И поэтому мы должны усиленно подчеркивать миссию именно мировоззрения Святого Духа. То есть духовной науки, данной нам в данной эпохе. И рассказал им такую притчу, Господь. После этих слов. Однажды некий человек посадил в своем винограднике смоковницу. Наталья спрашивает, что это такое? Раскрой нам смысл этой притчи.
Посвящение.
Я еще раз прочту. Я рассказал вам притчу. Однажды некий человек посадил в своем винограднике смоковницу. Марина, слушайте.
Ну, наверное, новое посвящение, раз виноградники. Виноградник христианства. Смоковница символ.
Нет. Смоковница это символ древнего посвящения. А что ему надо виноградник? Виноградник это эзотерическое христианство. И впервые насаждается смоковница, то есть символ посвящения виноградники. Когда это произошло, Марина?
В 20 веке.
Смоковница, виноградники – это эзотерика в христианстве. А эзотерики в христианстве до 20-го столетия не существовало. Существовало евангельское посвящение христианства. Так и проходили и священники, не преподавали мистерию посвящения, они преподавали переживание Христа через душу, через чувства, но не через головы, не через познание истины. С 20-го столетия смоковница – это символ посвящения, насаждается в винограднике, то есть в эзотерическом христианстве приносится мистерия посвящения. Это есть духовная наука. Поэтому с 20-го столетия они должны сказать так. Пятой культуре насаждается смоковница. В каждой пятой культуре приносится нечто значительно решающее. Этого вообще не существовало. Поэтому смоковница – это духовная наука. Это мистерия, посвятительная мистерия. Это самопосвящение. Самопосвящение не существовало в христианском мире. Существовало древнее посвящение. Поэтому смоковница, посмотрите тебя, что говорится. В этом саду, в винограднике, здесь упоминается садовник. Садовник, который насадил смоковницу. Это уже не Христос, дорогие мои. Кто есть садовник, который работает в винограднике, который насадил смоковницу?
Утешитель.
Это утешитель, конечно. Это сам доктор. То есть, как Евангелие, как вечное Евангелие, здесь подразумевается, что всегда при каждой эволюции пятая культура является значительной. Доктор говорит, что древняя атлантическая эпоха, практически там 7 раз, и пятая раса была значительная, семитская раса была решающей. В Лемурии пятая культура, пятая раса была решающей. После атлантической культуры в пятой культуре решающей является пятая культура. После атлантической эпохи, от древнеиндийского до седьмой культуры, пятая является решающей. В пятой культуре приходит садовник, который насаждает смоковницу в винограднике, в христианстве, и ожидается 3 года. И не находит плодов, которых ожидает сам Христос. То есть Христос ожидает откровения через Святого Духа в сознании, в индивидуальном постижении человека. Этого пока не находит. Это правильно. Это происходит пока подготовительно. Мы в пятой культуре подготавливаемся. В шестой немного осуществляем. В седьмой немного осуществляем. И когда мы переходим в следующую аутную культуру, это мы уже осуществляем полностью. То есть удовлетворяем потребности уже самого Христа и Учителя. Вот. Мы успели самое значительное. Теперь так. Знаете, вы мне простите, но я хочу еще один вопрос добавить, действительно заканчиваю, я 13 главу заканчиваю. Тогда стенание и скрежет зубов раздается среди вас, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков Царства Божьего. А православные что говорят? Кроме христиан никто не попадет в раю. А здесь что говорится? И Авраам, и Исаак, и Яков, и все пророки войдут в Царство Божие. Вот вам доказать, что они врут. Простите за такое глупое. В то время как сами будете отвергнуты. Это фарисеям говорится. А дальше идет большая тайна. Я поставлю опять перед вами вопрос. Отвечайте, пожалуйста. От востока и запада, с севера и юга придут люди и будут гостями за столом Царства Божия. Что значит гостями Царства Божия? Как вы скажете, что это такое? На что указывается гостями Царства Божия? Комментировать, как можно комментировать?
В инкарнациях. Это
правильно!
Инкарнация, да.
Гость Царства Божьего означает, что он не всегда там находится.
Да,
он уходит.
Да,
а что он гость? Он же не хозяин уже. Им уже в наследство пока это не перенесли. Наследство тогда какой он гость? Тогда он хозяин, да? А гость Царства Божьего, я пришел, погостил, ушел. Потом опять погостил, потом ушел. Это идея реинкарнации, дорогие. Вот таким зауалитной форме подает Евангелие. Давай, слушаю тебя.
А можно еще так сказать, что вот и от востока, и от запада будут люди, которые, пусть они будут восточной ориентации, да, или еще какой-то, но они будут воспринимать живой импульс Христа. И
делать правильно, совершенно верно.
Вот внести в себе это в своем сознании, несмотря на изначальное их место положения.
Совершенно верно, дорогая моя, очень хорошо. Здесь я просто сделал акцент на это слово «гость». Гость Царства Божьего означает, что он еще раз придет, будет гостем. Еще раз гостем. Да? Это говорит, как Наталья правильно решила этот вопрос, молодец, Наталья. Это есть именно идея реинкарнации. Вот в тобой
заплатить. Вот.
Постоянно гостит, пока не приобретет Царство Божье сознательно через Святой Дух.
Тогда он вселится вообще, да?
Да, тогда он, нет, тогда уже вселится, уже будет хозяин. Да, все, все. 13-2 прошли замечательно, я очень доволен, что успел. Я надеюсь, что видите, что я говорю. В общем, суммируя, мы когда говорим, слава Богу, не я, но Христос во мне, мы должны обратиться. Если в нас не будет импульс Святого Духа, импульс молодости, который рождает в нас чувство радости и чувство продвижения вперед, то есть смысл жизни на земле, когда мы приобретаем смысл жизни на земле, тогда мы отгоняем все депрессии от себя. Мы тогда увековечиваем радость. Поэтому мы должны сказать, как осуществить слова Павла, не одного Христа слова. Принимая луч Святого Духа, луч познания истины, мы осуществляем, усваиваем такую истину, которая не отнимется у нас, и этим мы созидаем тело, воскресшее тело Христа. Не я, но Христос во мне означает, в нас Святой Дух рождает импульс к познанию истины, познанию вечной радости, познанию вечной юности. Вот тогда в нас воплощается Христос. И это означает не я, но Христос в нас. Все.
Скажи. А вот в Евангелии там есть эта сцена, когда Христа спрашивают фарисеи, и в конце он уже им задает вопрос, после чего они больше его не беспокоят. Он у них спрашивает...
Сын Давида.
А как же тогда... А как они должны были ответить?
Вот они именно... должны были ответить, что Давид не является отцом Христа. Отцом Христа есть Святой Дух и Отец. Это был правильный ответ. Они заблуждались, они видят... Мы сейчас это не успели, это в конце еще в сцене воскресенья, когда они будут в поле. И Клеоп один отвечает, что они думают, что он пришел спасить Израиля. Это неправильное постижение явления миссии Христа. Он пришел не ради иудеев, а ради всего человечества. И его последователи, да, они пока это, часть последователей не познали, как следует. Явление Христа и миссию Христа. Христос приходит не ради иудеев. Он приходит ради всего человечества. А Клеопа говорит, что они думают, что он пришел ради спасения Израиля. Это недостаточное познание. Неполное познание. И чей сын? Давида. А как же он говорит? Сказал Господь Господу жизни моему. Сиди одесную меня, такой положу врагу твоих подножий ног моих. Как он, Давид, называет Бога, сына Бога? Как он сын, когда, как он отец ему? Да? Ясно, да, Марина?
Ну да. Но я думала, что здесь ответ такой, то, ну вот именно как ты нам сказал, Христос уже на земле и в человеке, поэтому в этом смысле сын человека.
Молодец, правильно, правильно. Ну, это уже, этого не понимают и после день, Марина. А тогда надо было ответить, что Сын Человеческий, который воплощается в человеке, Отец его, Отец Небесный, а не Давид. То есть не кровно-родственное иудейское отметить, а отметить небесное его происхождение. То есть здесь упраздняется Ветхий Завет и насаждается совершенно новое. И ты то, что говоришь, это, разумеется, правильно, и это очень хорошо и точно. Они требуют от них, что Христос – это есть душа самого человека, это слишком. Они должны были познать, что Давид называет Господа Христа Мессию, тем самым показывает, что некровнородственное родит Мессию человечества. Ну, до воскресенья, следующего воскресенья будет Евангелие от Иоанна.
Спасибо.
Вам наилучшего.